говорит Радио Свобода. Владимир Путин подражает Алексею Навальному.
Звучало совершенно явное заимствование из Алексея Навального, когда он обращался к толпе за поддержкой, за тем, чтобы они ему кричали «да».
Дмитрий Медведев встретился с оппозиционерами.
Мы передали список политзаключенных, и Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
В Лермонтове началась маленькая революция.
Политических требований у них как таковых нет, кроме функциональности самой системы. Да, вот они говорят, мы не против Путина, мы против той системы, которая сейчас выстроена.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. До президентских выборов осталось неделя, и политические активисты готовятся к ним, а также к возможному послесловию. Многие сейчас думают, что важные события будут происходить на столичных площадях уже после голосования. В субботу активисты движения «За честные выборы» провели шествие в Петербурге. Репортаж Татьяны Вольской.
В прошлый раз, 4 февраля, шествие по тому же маршруту было поистине героическим по причине 20-градусного мороза. На этот раз погода была благосклонна к рассерженным петербуржцам, послав им легкий морозец и безветрие, но колонна со знаменами и плакатами растянулась по кружевным мостам и красивейшим местам возле цирка и Михайловского замка, выглядела не менее задорно, пестро и решительно. Она являла резкий контраст с недавно прошедшими прокремлевскими акциями, откуда хмурые люди с одинаковыми красно-синими плакатами уходили чуть ли не до начала митинга, а то просто выпивали где-нибудь за углом. Эта колонна красноречиво говорила о том, что собрала творческих и веселых людей. «Телевизор тошнит от вашей правды. Не хотим умирать под Москвой. 5 марта с вилами на Исаакиевскую площадь». Самые разные лозунги и рисунки на самодельных плакатах останавливали внимание и участников акции, и многочисленных фотографов. Но большинство взоров, конечно, было приковано к трибуне. Стоит заметить, видимо, ошибки прошлой акции были учтены. Работа проведена, и особенно раздражающих националистических лозунгов оттуда на сей раз не прозвучало. Не было и потасовок за микрофон. Наоборот, между выступавшими и слушавшими в большинстве случаев наблюдалось единодушие, выражавшееся в криках «молодец», которыми награждали ораторов. Теплее всего, пожалуй, отнеслись к москвичам. Кульминацией стало выступление Алексея Навального, встреченного бурными овациями.
По ящику не показывают больше ничего, кроме ужасов революции. Матросы бегут по улицам, горят автомобили. Но все это не так. Мы знаем, какой революции мы хотим. Давайте расскажем им о нашей мирной революции. Что означает наша мирная революция? Очень простую вещь. Власть народу. Мы хотим, чтобы правые и левые, красные и зеленые, получили столько голосов, сколько они завоевали. Столько голосов, сколько им дали люди. А не столько голосов, сколько им решили оставить жулики и воры в избирательной комиссии. Кто боится нашей мирной революции? Боится тот парень, который отказался от российского гражданства, присосался к российской нефти и живет в Швейцарии. Нашей мирной революции боятся те ребята, которые строят для «Газпрома» в трубы в 7 раз дороже. Нашей революции боится вороватая тетка, которая сделала своего сына миллиардером. Пробралась в Москву. Нашей революции боятся ханы на Северном Кавказе, которые окружили себя какими-то басмачами, то ли милиция, то ли бандиты. Да, они боятся нас. И они правильно делают. Да, мы устроим эту мирную революцию. Да или нет? Да! Стоит ли им нас бояться? Да! Нам нужен голос города Питера. Я стою на этой площади, я вижу много тысяч свидетелей. Потому что можно ездить по ушам бюджетникам в городе Москве. Вы-то знаете, что это варьё с 91-го года во власти. Вас они грабят с 91-го года. Эти борцы с проклятыми 90-ми, что они делали здесь, в проклятые 90-е? Они торговали здесь ценными металлами. Вы знаете, вы свидетели, так расскажите всей остальной стране, кто эти люди. Я у вас услышал здесь сегодня кричалку: «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Жулики и воры!
5 минут на сборы!
Жулики и воры!
5 минут на сборы!
Жулики и воры!
5 минут на сборы!
Это власть пауков и крыс, которые сидят в темном углу. Они боятся света. Мы хотим, чтобы Питер стал прожектором, который рассказал всей стране об этих людях. Вы свидетели. Нужен голос Питера всей стране. Ваше свидетельство, что эти люди действительно жулики и воры.
Гарри Каспаров возмутился тому, что полиция всегда занижает в своих сводках количество митингующих оппозиционеров.
Мы знаем, что это нас много, а их мало. Поэтому они прячутся за машинами ОМОНа, за полицией, за цепями. Они отгородились от нас, потому что они знают, что у них нет ни одного шанса, если они выйдут по-настоящему на честные выборы. Если они перестанут нарушать законы математики и рисовать 146%. Нам нужны не просто законы, нам нужно еще соблюдение законов математики и физики. Чтобы считали нормально, и чтобы нефть, которая принадлежит народу, и которая вкачивается в трубу в Сибири, не превращалась в частную собственность Чимченко и других путинских подельников.
Митинг, как обычно, в Петербурге закончился песнями, а также призывами сделать все, чтобы противостоять фальсификациям на выборах. А так как выборы, по мнению выступающих, все равно нелегитимны, прийти 5 марта вечером на Исаакиевскую площадь и продолжать протесты в последующие дни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Следующую большую акцию протеста оппозиция намерена провести в воскресенье, 26 февраля. Ее участники собираются, встав на Садовом кольце и взявшись за руки, образовать белый круг, символически заключив в него Кремль. Обозреватель газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин, написавший обзорный текст «Большой белый круг», так объяснил в эфире «Радио Свобода» задачи акции.
С точки зрения теории вероятности, люди, которые захотят выйти на Садовое кольцо, распределяться более или менее равномерно. Вряд ли все непременно пойдут на Курскую или там на Павелецкую и так далее. Где-то будет гуще, где-то будет пуще, но вообще Садовое кольцо не такое большое. 14 километров, там в пределах километра можно примерно представить, где много народа, а где мало народа. Проблем с людьми у нас, в общем, не будет. Я думаю, что, учитывая опыт прошлых акций, мы будем иметь замкнутое кольцо в любом случае. Мало того, никто не собирается его физически замыкать. Это символическая акция. Важно не то, что люди непременно создадут вот такое кольцо и будут гонять среди них высокую энергию. Важно то, что люди будут участвовать, по большому счету, в политической демонстрации необычного вида, в ходе которых они могут просто увидеть, кто те люди, которые думают так же, как они.
Трансляция акции «Белый круг», которая начнется в Москве в воскресенье в 14 часов, будет идти на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные акции протеста и одобрения запланированы на первые дни после президентских выборов, и за московские площади в понедельник утром разгорелась настоящая битва у столичной мэрии. Ночью 20 февраля подавать заявку на митинг на Лубянской площади 5 марта пришли представители оппозиции кремлевских молодежных объединений. Рано утром между активистами России «Молодой» и «Солидарности» у дверей мэрии возникла потасовка, и депутату Госдумы Илье Пономареву оторвали подошву. Эту подошву лидер Левого фронта Сергей Удальцов в тот же день принес на встречу Дмитрия Медведева с представителями незарегистрированных партий и продемонстрировал ее президенту. Только на исходе своего правления Дмитрий Медведев нашел время поговорить с оппозиционерами. Как бы то ни было, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков считает разговор с президентом конструктивным.
Цель Медведева очень простая, ясная и, в принципе, нормальная. Он хочет эту политическую реформу, которую он инициировал в 2014 4 законопроекта о партиях, о губернаторах, о выборах Думы и о выборах президента с точки зрения сбора подписей. Он хочет, чтобы эти законы были приняты, подписаны и опубликованы до того, как он закончит срок своих президентских полномочий. То есть он четко сказал, что в самые сжатые сроки все это законодательство без всякого обмана должно быть принято. А я, как и обещал, и Борис Немцов, мы передали список политзаключенных, который был подготовлен оргкомитетом протестных акций. И Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку с точки зрения законности приговора и с точки зрения политической мотивированности. Мы передали ему резолюцию Якиманки Болотной, последнюю 4 февраля, требования. Но здесь мы резко разошлись в оценке фальсификации выборов, в оценке легитимности нынешней Государственной Думы и вопросе необходимости досрочных парламентских выборов после принятия его пакета. Резко разошлись. То есть здесь общей точки зрения нет, но мы довели требования людей до него. Я, кстати, предложил для реализации требований людей создать постоянный механизм круглого стола, куда вошли бы полномочные представители президента, думских и недумских партий. Ну, этот вопрос повис, но, по крайней мере, я его передал. Он сказал важные слова в том смысле, что он категорически против разделения страны на наших и не наших. Он согласился со мной, что нельзя сталкивать и противопоставлять Поклонную и Болотную, что нельзя сжигать ненависть между различными частями общества, что нельзя шельмовать и клеймить протестные движения и оппозицию. Он с этим полностью согласился. Он сказал, что для него это вопрос не личных амбиций, а он реально считает необходимым провести политическую реформу до завершения срока своих полномочий. И он реально считает необходимым, чтобы в том числе так называемая несистемная оппозиция, которая искусственно была сделана несистемной, в силу того, что государство нас запрещало и не регистрировало, чтобы мы тоже принимали участие в реализации и в формировании, и формулировании этой политической реформы. Это связано с его личным планом тех реформ, которые он инициировал.
Владимир Рожков о встрече с Дмитрием Медведевым. Бурную реакцию вызвали сообщения участников этой встречи о том, что Дмитрий Медведев назвал победу Бориса Ельцина на выборах 96-го года подтасованной. Впрочем, представители Медведева говорят, что президента не так поняли. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Несмотря на обещание президента разобраться в обстоятельствах потасовки у дверей мэрии, спор из-за митинга 5 марта завершился все же в пользу прокремлевских организаций. Городские власти разрешили им провести митинг на Лубянке, а оппозиционная заявка на акцию «За честные выборы» была отвергнута. Альтернативные варианты, предложенные мэрией, оппозиционеры считают неприемлемыми. 23 февраля в Москве прошли 5 предвыборных митингов. Самым многочисленным был митинг в Лужниках в поддержку и с участием Владимира Путина. Участников собирали по всей России. Поезд рабочих уральских заводов и предприятий, который прибыл с утра в столицу, встречала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Фирменный состав с несколькими вагонами, ресторанами и трехразовым питанием доставил в Москву работников Уралвагонзавода, Уралазбеста, Екатеринбургского водоканала и других предприятий Свердловской области. Около автобусов собралась группа женщин, очевидно, отвечавших за встречу гостей. Они говорили о том, что нужно будет раздать рабочим проездные для метро, ведь в этой поездке для них все бесплатно. К интервью оказались готовы не все участники агитпоезда. Некоторые предпочитали отворачиваться, игнорируя вопросы, отсылали к старшему по группе или отвечали вяло и уклончиво.
Приехали поддержать Владимира Путина?
Конечно.
Откуда приехали?
С Нижнего Тагила.
Почему решили поддержать Владимира Владимировича?
Выразить свою гражданскую позицию.
А какая ваша гражданская позиция?
Как какая? Поддержка политики Владимира Владимировича.
Ну почему вы поддерживаете именно его?
А кого?
Ну есть еще кандидаты.
Есть еще выбор? Кандидаты.
У нас есть выбор.
Ну, 5 кандидатов. Почему именно Владимир Владимирович?
Потому что у него более грамотная политика, политическая программа.
А вы читали политическую программу Владимира Путина?
Вы слишком много вопросов задаете.
Но среди рабочих было много и таких, кто охотно и бодро высказывался в поддержку Владимира Путина. Особенно профсоюзные лидеры, которых в составе делегации было достаточно много. А мастер литейного цеха Наталья Ильясова даже сказала, что на митинг за Путина она приехала за свои кровные 8 тысяч рублей.
Мы выражаем свою гражданскую позицию.
Ну, можете сформулировать.
Да, может, почему нет-то? В 2009 году наш завод стоял, у нас не было работы. И благодаря поддержке правительства, после визита Владимира Владимировича, у нас все более-менее направилось. Мы стали работать, у нас заказ, у нас есть гособоронзаказ. По крайней мере, внимание обратили, что у нас бедственное положение. Мы полгода сидели без зарплаты, без денег. Без заказов.
Скажите, а вот этот ваш визит, это на деньги рабочих или профсоюз?
На свои деньги заплатили. То есть приехали, конечно.
Вы ехали за свои деньги?
Да. А почему нет? Мы что, не в состоянии заплатить за поездку в Москву?
А можете поделиться, сколько стоило это?
Порядка 8 тысяч рублей.
8 тысяч каждый рабочий заплатил?
Ну, я могу только за себя отвечать.
У всех рабочих были повязаны шарфики с символикой предприятий. Уже на перроне они развернули флаги и большие печатные плакаты «Урал, Россия, Путин» и в таком виде прошествовали к автобусам. Анна Байдакова для «Радио Свобода», Москва.
В Лужниках, где собрались сторонники Владимира Путина, работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Несметное количество сотрудников полиции, десятки лотков с чаем и выпечкой, одинаковые плакаты и знамена в промышленных масштабах. Все это говорило в пользу того, что у шествия и митинга в поддержку Владимира Путина был по-настоящему серьезный бюджет. Распространители напитков и сладостей, убедившись, что их не записывают, сообщали, что кормить митинг бесплатно, их отправили по разнарядке районных управ Москвы. У песен, которыми подбадривали митингующих за Владимира Путина, была блатная мелодия и почти военные слова. Пенсионерка Ольга Алексеевна, пришедшая поддержать премьера, в атаку явно не хочет, но от твердой руки отказываться не намерена.
Я пенсионерка, мне уже прибавили пенсию. Вот, я имею возможность немножечко работать и себя поддерживать. Пока еще не сформировались какие-то силы, которые могут принять власть, я не вижу каких-то сил, которые в данный момент могут твердой рукой взять просто власть и повести каким-то нужным путем.
Некоторые из митинговавших, прямо на глазах у журналистов, наливая себе прозрачную жидкость в пластиковые стаканчики, делились с прессой своей любовью к премьеру.
Мы доверяем ему. Да, доверяем. Наша жизнь.
Наша Россия – это неотъемлемая часть всего мира. Мы – Россия. Это самое главное. Мы хотим, чтобы Владимир Владимирович Путин был президентом и отныне. То есть, как 4 года назад, чтобы он был президентом.
Уже в Лужниках Владимир Путин ответил собравшимся такими же признаниями в любви и дружбе.
Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку. И всех, кто здесь на стадионе находится в Лужниках, и за его стенами. И всех тех, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной великой Родины. Я не могу обнять каждого из вас и каждому из вас пожать руку. Но я все вижу и благодарю вас и за поддержку, и за моральную помощь. Благодарю вас за каждый ваш голос.
Владимир Путин призвал исполнить завет героев Лермонтовского Бородина и умереть под Москвой, а также задал собравшимся несколько вопросов в стилистике Алексея Навального.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю, потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Митинг под названием «Защитим страну» после ухода с него премьера быстро пошел на спад. Но, похоже, использование военной риторики в ближайшее время в России будет только нарастать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я попросил поделиться впечатлениями от речи Владимира Путина, эксперта Центра Карнеги, Марию Липман.
Владимир Путин не часто выступает на стадионах, так что это любопытное зрелище. Это явно ответ на митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова. И мне даже показалось, что там прозвучал такой намек на риторические приемы Алексея Навального, когда Путин пытался вступить в диалог с публикой. Вы заметили этот момент?
Да, безусловно. Мне представляется, что митинги в поддержку Путина или митинги против оранжевой угрозы, это, конечно, заимствование методов у тех акций протеста, которые у нас в Москве происходят уже сразу после выборов в парламент, и потом и в декабре, и в феврале. Но тут уже речь идет не только о заимствовании методов, но и о заимствовании риторики. Выступление Владимира Путина сегодня на стадионе Лужники звучало совершенно явное заимствование из Алексея Навального, когда он обращался к толпе за поддержкой, за тем, чтобы они ему кричали «да», и это проделал несколько раз. Там, правда, еще прозвучало вполне заимствование из Мартина Лютера Кинга. Но этот риторический прием, конечно, не только Путин использует, а много кто, да, что у него есть мечта, и эта мечта вот в несколько периодов, несколько заходов, он рассказывал, какая у него мечта.
И как странно он замялся, обратили вы внимание, когда вспомнил Лермонтова, может быть, при этом уже возникла другая мысль о событиях в городе Лермонтове, совсем для него неблагоприятных.
Да, действительно, мне кажется, что те, кто писал для премьер-министра это выступление, они здесь совершили, по-моему, большую ошибку, потому что в эти дни слово Лермонтов звучит не столько как имя поэта, сколько как название небольшого города в России, где объявлена голодовка, поскольку граждане недовольны тем, что кандидаты сняты с выборов. То есть скандал предвыборный, связанный с фальсификациями, со злоупотреблением административным ресурсом, перекинулся из самого центра в небольшой провинциальный город. И название этого города все время звучит, так что в речи Путина сегодня в Лужниках это прозвучало довольно двусмысленно.
Отметил эксперт Центра Карнеги Мария Липман. С просьбой о заочном интервью обозреватели «Радио Свобода» обратились к Михаилу Ходорковскому через его адвокатов. Ответы были получены по электронной почте от представителя пресс-центра Ходорковского и Платона Лебедева Максима Дбара.
Стали ли бы вы участвовать в президентских выборах 4 марта, если были бы на свободе?
Претендовать на президентский или премьерский пост не стал бы. Надо слишком любить власть, чтобы стремиться к тому, что эти посты несут с собой. У меня такой любви нет. В то же время обязательно постарался бы помочь тем людям, которых уважаю. Впрочем, я стараюсь это делать и отсюда, единственным возможным для себя способом. Пишу.
Какова была бы ваша позиция как избирателя в первом и гипотетически втором круге? Чем объясняется ваш выбор?
Обязательно пошел бы голосовать, если бы не был лишен этого права. И проголосовал бы за одного из альтернативных кандидатов, которые являются скорее символами возможного будущего развития страны, но не кандидатами на победу. Понимая, что из себя представляют эти выборы, я бы, тем не менее, показал, за какой вектор развития страны выступаю я лично. Думаю, сегодня сделать такой шаг должен каждый человек, считающий себя гражданином.
Это были ответы Михаила Ходорковского на вопросы «Радио Свобода». Примерно через 40 минут во второй части программы «Итоги недели» вы услышите беседу с Натальей Геворкян, автором только что вышедшей во Франции, написанной совместно с Михаилом Ходорковским, книги «Узник Путина».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30, в эфире краткая сводка новостей. В Петербурге сегодня прошли шествие и митинг под лозунгом «За честные выборы». В петербургской акции участвовали оппозиционные деятели из Москвы Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и Алексей Навальный. В центре Москвы сегодня вышли на санкционированный митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. На митинге дольщики потребовали отставки министра обороны Анатолия Сердюкова и губернатора Московской области Бориса Громова. Федеральный совет партии «Яблоко» принял заявление с призывом голосовать против всех на президентских выборах 4 марта. Бизнесмен Михаил Прохоров, один из кандидатов в президенты России, начал принимать заявки на вступление в его новую партию. Регистрация идет с сегодняшнего дня на сайте Прохорова. Противники президента Украины Виктора Януковича провели сегодня во Львове массовую акцию протеста против его политики. Сегодня исполнилось 2 года со дня вступления Януковича в должность президента. На несанкционированном митинге в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате были задержаны, по уточненным данным, 28 человек. Протестующие требовали освободить арестованных оппозиционеров, а также наказать виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жана-Узен. В Сирии в субботу не менее 16 человек погибли при проведении силами безопасности военной операции против сторонников оппозиции в разных частях страны. Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв на юге Йемена в субботу, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 26 человек. Десятки людей получили ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В городе Лермонтов Ставропольского края продолжается голодовка кандидатов в депутаты. Избирательная комиссия Лермонтова не допустила до выборов, намеченных на 4 марта, более 30 кандидатов в депутаты горсовета. Решение о голодовке 9 человек приняли после того, как суд перенес рассмотрение их жалоб на отказ в регистрации. Голодающим присоединился бывший мэр Александр Дунаев. Руководитель фонда открытых проектов Алена Попова, посетившая голодающих вместе с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, рассказала мне о ситуации в Лермонтове.
Там абсолютно понятная история. Они избирались в городской совет. Им сказали, что были фальсифицированы подписи людей, которых они собирали, да, они знают всех этих людей, и люди сами подписывались, сами доказывали, и криптограф сказал, что нет, вы это не вы, и подписи не ваши. И голодают там все депутаты, кандидаты в городской совет. Вот 9 человек, среди них одна женщина, и один, причем, кандидат из «Единой России» к ним примкнул. История абсолютно юридически прозрачная. Они собрали большое количество доказательств, что само назначение выборов нелегитимно, потому что не соответствует процедуре назначения выборов. Все это задокументировали, у них готовы эти все протоколы, свидетельства и так далее. Все, что они требуют, это просто посмотреть эти документы, исследовать, расследовать. И, соответственно, если будет подтверждена легитимность и точность их доказательств, то перенести выборы на май. Они написали президенту, премьеру, генеральному прокурору и председателю Центральной избирательной комиссии. Они рассчитывают, что этот конфликт будет вынесен с точки зрения юридической практики на федеральный уровень, потому что на местном уровне понятно, что, опять же, всех знают друг друга, и пытаются ситуацию эту заглушить.
Были сообщения о том, что протест направлен против Путина. Действительно ли, помимо тех требований, которые вы сейчас перечислили, выдвигались и какие-то большие политические требования?
Нет. Я задавал прямой вопрос людям. Они сказали, что они не за или против кого-то или чего-то, потому что, еще раз повторяю, голодают кандидаты в городской совет от разных партий, в том числе и от «Единой России». Они ничего не имеют против кандидатов на выборы президента. Они выступают четко на локальном уровне против того, что сложилась на местном уровне ситуация с выбором. Они выступают за честные выборы на своем местном уровне. Политических требований у них как таковых нет, кроме функциональности самой системы. Да, вот они говорят, мы не против Путина, мы против той системы, которая сейчас выстроена. Потому что не работает судебная власть, все представительские органы не являются чистыми представительскими, да, то есть народ слова в них не имеет.
В блогах писали о маленькой революции в Лермонтове, о том, что власть в городе фактически захвачена протестующими, о том, что мэрию штурмовали. Это ведь тоже все преувеличение, да?
Не, я считаю, что там действительно маленькая революция, но маленькая революция с другой точки зрения. Это основное обвинение сейчас ко всем протестующим вообще в России заключается в одном. Вы там выходите на митинги, вы выступаете за деструктив, вот лучше бы сидели и бились в судах. Революция в Лермонтове заключается в том, что люди бьются в судах, люди бьются за судебную конкретную процедуру. Естественно, да, они оккупировали фактически здание областной администрации. К ним была договоренность, что к ним приезжает местный прокурор, к ним приезжает местный представитель избирательной комиссии, их выслушивают, дают им какие-то гарантии, что эти документы будут рассмотрены, а митингующие взамен этого просто перебазируются из здания областной администрации, там здание Мосгор прокуратуры. Эти здания тоже находятся рядом. У голодающих огромное количество поддержки в городе, и понятно, что при ситуации, когда одни заперты изнутри, другие бьются снаружи, Конечно, это конфликтная ситуация. Поэтому вот мы с вами голодающие, они сказали, что хорошо, раз к нам приехали, нас услышали, наши документы забрали, им пообещали, что до 26 числа, то есть до понедельника, эта ситуация будет рассмотрена и вынесен некий вердикт, или хотя бы им сказаны сроки, пока они продолжают голодать, но уже не в здании администрации. И все эти утки про то, что они там принимают пищу, закончили голодать, вообще их прокуратура загребла, это все полная чушь. Они сами туда перешли в рамках как раз компромисса, что они выдвинули требования, требования соблюдают, они, соответственно, со своей стороны тоже соблюдают обещанное.
Алена, вы сказали, что огромная поддержка в городе. А в чем она выражается? Митинг, я знаю, на 26-е намечен в их поддержку. Вы говорили с кем-то из вот простых горожан, которые их поддерживают?
Мы говорили, да, с большим количеством народа, причем с разных сторон. Все практически поддерживают то, что они делают. То есть не поддерживают конкретно какого-то кандидата, может быть, который голодает, но в целом акцию поддерживают все. Все абсолютно стороны согласны. Выборы эти местные надо отменять, потому что они дико грязные, процедура оформления подписи была дико грязная. Сама то, что там признавали недействительным и так далее. Это вот в чем революция заключается. У них тотальная народная поддержка, потому что кто бы ни был против или за конкретного кандидата, все за эту акцию. И да, и там будет 26-го митинг, и да, там постоянно народ около вот... Мы приезжали, они когда еще были в этой администрации, в здании администрации, то есть там большое количество народа все время, люди им приносят воду, то, что они сидят на воде, там приносят воду, кладут им деньги на мобильные телефоны, приносят компьютеры. Там, например, один из голодающих, 80-летний дедушка от КПРФ избирается, он вообще там периодически со средствами массовой информации по скайпу общается. Там есть у них Чернобыль, то, что у них с народом общение очень конструктивное. То есть люди очень их поддерживают и действительно делают какие-то шаги, чтобы голодающим было хорошо. Uh-huh. В самом городе ситуация такая. Кто-то за, кто-то против, опять же, повторяю, точек зрения отдельных кандидатов, но нет ни одного человека, который против акции, против требований, главное, что все за требования переноса выбора на мая, отмены того, что сейчас происходит.
О ситуации в Лермонтове рассказывала глава фонда открытых проектов Алена Попова. В пятницу голодающих оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации. В здании бывшего пенсионного фонда, где они сейчас находятся, дежурят полицейские и медики. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, осталась неделя до выборов, и я не знаю, какие распоряжения получит телевизионное начальство после сокрушительной победы одного из кандидатов, но сейчас, надо признать, удивительные картинки появляются. Удальцов и Немцов, заседающие рядом с Медведевым и Володиным, и потом тот же Удальцов на теледебатах с Любимовым, необычайно. Это выглядит. И очень интересно, какие распоряжения поступают телевизионному начальству из Кремля. Ну, сейчас вы знаете такой шквал взломов различных сайтов и почтовых ящиков людей, обслуживающих власть, публикуются разного рода тайные инструкции. Может быть, и это всплывет. Ну вот любопытно, как вся эта кухня работает.
Да, но эта вся кухня, конечно, вы правы, она будет по мере необходимости всплывать после 4 марта, хотя нас уже готовят к тому, что победа будет настолько сокрушительна, что, может быть, победитель проявит и милость к падшим, и тогда мы больше вообще ничего не увидим, включая оппозиционных лидеров. Как-то очень трудно, мне кажется, сейчас прогнозировать, начиная с декабря, такое бурное, быстротекущее время, каждый день все меняется, понимаете, если бы мне еще неделю назад, если бы мне кто-нибудь сказал, что я могу увидеть путинский митинг в Лужниках, то есть не сам митинг, это уже было ясно, что к тому дело идет, а то, как и в каком количестве это было показано, то, конечно, бы я бы сказал, нет, ребят, ну как-то сейчас не может такого быть. Тем не менее, Первый канал после новостного блока, если я не ошибаюсь, 15 часов запускает абсолютно какой-то чудовищный ролик. Дело не в том, что он пропагандистский ролик, посвященный, это нарезка, так сказать, из митинга, который только-только прошел, это, я повторяю, было 23 числа, или даже еще, может быть, шел, они уже дают эту нарезку, а вот этот вот пафос ненависти, это такая энергия, которая вот просто призвана расколоть общество вот так вот уже фундаментально, это милитаристская лексика, она, конечно, поражает воображение. Как это все будет после 4-го, я не знаю. Ну вот, например, из той серии,
доверие, о которой вы говорите, вот, что называется, очевидное, невероятное. Вот, например, произошла такая вещь, которая тоже меня, там, телеобозревателя, видавшего всякие виды на родном телевидении, она все-таки поразила. Прошла серия фильмов, там, в течение полутора месяцев, о которых мы не раз говорили. Это такие пропагандистские, я бы даже сказала, трэш-документалки, «Мост над бездной», «Холодная политика», «Россия от первого лица», еще многие всякие другие, там, «Бешкетур». Ну вот и прошли, и прошли. Я за рейтингами не слежу, но полагаю, специально как бы не слежу, но полагаю, что никакого восторга особого они не вызвали. То есть это не были такие громкие фильмы, которые следует повторить. Причем это все было на разных каналах, которые традиционно между собой конкурируют. Там НТВ, Первый канал, Россия. И вдруг я вижу, что начались на прошлой неделе повторы этих фильмов. Так, например, «Холодная политика», которая принадлежала, если я могу запутаться, к кому что принадлежала, «Холодная политика», по-моему, впервые была на Первом канале. Несколько дней назад это повторил канал НТВ. Вчера канал НТВ повторил «Мост над бездной», которая тоже была на Первом канале. «Россия от первого лица» — это было на канале «Россия», и это повторил Пятый канал. Причем это повторы буквально вот в течение нескольких дней. Это практика гостелерадио, когда все вокруг колхозное, все вокруг мое, беру любой фильм, ставлю сетку, повторяю сколько хочу и делаю с ним что хочу. Но на канале...
Но это на правах рекламы, очевидно. Кстати, надо упомянуть ведь, и что и телефильм BBC о Путине, такой нашумевший, тоже показывают.
Да, будет сегодня и завтра телефильм о Путине, да. Ну, там, понимаете, там нужно внимательно смотреть, и хорошо бы сверить с первоисточником, насколько все будет показано так, как было снято и задумано режиссерами. Ну, вот эти, понимаете, вот такие вот вещи какие-то, мне кажется, в высшей степени странно. Это о том, что вчера еще не могло быть, а сегодня это уже есть. Причем особенно пикантно это все смотрится в контексте нескончаемых разговоров об общественном телевидении, да? Вот мы создадим такое общественное телевидение, где будет все честно, вот не только за честные выборы, но за честное телевидение. И вот, пожалуйста, прообраз нам такой блистательный дан последние дни. Я уж не говорю о том, что удивительная инициатива Гордона.
Передача «Гражданин Гордон», где какой-то странный пакт должны были кандидаты в президенты подписывать. И с недоумением, я вижу, обсуждают его в блогах уже несколько дней.
Да, я даже могу понять, что Первый канал выступил с благородным начинанием. Там, ребята, давайте жить дружно, давайте подпишем пакт, где будет все за честные выборы, и все будет замечательно, хотя ты узнаешь, что за этим пактом стоит господин Кургинян, то вообще, по-моему, уже просто все остальное становится просто смешным и нелепым. Но, допустим, это дело моего вкуса, остальные люди считают, что да, замечательно, нужен какой-то консенсус в обществе. Но пикантность-то ситуации заключается в том, что программа Гордона снимается в четверг, эфир у нее в воскресенье. Значит, в четверг Гордон снимал программу, которую мы увидели в воскресенье, и торжественным голосом, он такой господин талантливый, изображать все хорошо умеет, всякие нюансы чувств. Он сказал, что вот это серьезный такой исторический день, когда мы пытаемся вот создать какую-то новую реальность, где все будут прислушиваться друг к другу. Но он-то прекрасно знал уже, что ту программу, которую он записывал в четверг, и вот эти вот все потуги вот чего-то подписать, что они уже в пятницу провалились. А в воскресенье выходит передача, где вроде бы как все это еще актуально, и все впереди. А впереди было 20 февраля, это был день рождения Гордона, где он заседал рядом с Кургиняном, чего-то там в каких-то новостных блоках шелестел какими-то листочками, но было ясно, что все уже провалено. Вот я думаю, что таких сюрпризов будет масса, и нужно смотреть. Нужно смотреть и уметь смотреть и видеть.
Ну, в частности, нужно смотреть, я думаю, и в интернете тоже, потому что самые смелые передачи перебираются онлайн, и передачи, например, Ксении Собчак, о которой мы с вами говорили уже два раза, «Госдеп», которую запретили на телеканале MTV, сейчас будет выходить в интернете. Вот только что прочитал эту новость на сайте журнала «Сноб».
Пока на портале журнала «Сноб», ну, а дальше, опять же, вот, моя подруга в таких случаях говорит, дальнейшее покажет будущее. Вот действительно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит реплика Ольги Романовой «Русь сидящая своих не бросает».
Путешествуя по судам и судебным заседаниям нашей необъятной Родины, сделала вывод. Российской Федерации, чтобы вы знали, на самом деле не существует. Но не могут же в разных судах одной страны действовать совершенно разные правила. Ну не может быть разной форменной одежды в строгом военизированном ведомстве, и не может один суд признавать поправки в УК РФ, например, а другой суд не признавать. Ну не может быть разных трактовок разъяснений Верховного или Конституционного суда. Ну не могут так разниться процессуальные требования в одной единой стране. То есть, если вы вдруг заехали в Пермский краевой суд, то имейте в виду, что строгие женщины в прокурорской как будто бы форме – это вовсе не прокуроры, а помощники судей. И там сильно удивятся вашему вопросу о том, какого числа ввели форменный стиль. В Москве у помощников другая форма, предлагающая жесткий непрерывный секс на работе. Зато буфет в Пермском краевом суде предлагает всем желающим фуршеты, корпоративы и свадьбы. В Темрюке, крае Краснодарского, работники судов, вне зависимости от половой и ведомственной принадлежности, не считают утреннюю трезвость нормой жизни. В Советском районном суде города Тулы потерпевшим считается тот, кто ударил соседа двумя бутылками водки по голове, а обвиняемым – ударенный. Видимо, на том основании, что одна бутылка водки не разбилась. В областном суде это там же. Нормы Конституции считаются загромождающими процесс, так говорит судья Алла Флегонтова. А в Рязани прокурор имеет право без судебного решения упечь человека, полковника, летчика, за решетку на 2,5 года. А суд считает это невинной детской игрой в крысу. На днях команда неформального движения «Русь сидящие» посетила суд в городе Электростали, обогатив фольклорные запасы поэмой с зачином «Электрические стали, как же вы меня достали». Там граждане, поднаторевшие в судебных порядках, узнали много нового и интересного. Судебный пристав для начала не пустил граждан в здание суда в рабочее время и вырученный день. То, что Ахламон в ватнике является именно судебным приставом, выяснилось после непринужденной дружелюбной беседы. Товарищ назвался судебным приставом по УПДС Артамоновым Владимиром Николаевичем. А чтобы узнать номер его бляхи, Владимиру Николаевичу пришлось куда-то звонить. Ну вот он зовет на номерок, продиктованный то ли супругой, то ли коллегой. ОП-205-23. Поскольку группа «Русь сидящая» излучает приязнь и заинтересованность, пристав Владимир Николаевич поделился с нами своим судейским опытом и рассказал, кому и сколько лет следует давать. С нами был прекрасный Валерий, красивый мужчина лет 50. Он у нас доктор, отсидевший свой немалый срок по излюбленной резиновой статье 159, часть 4, «Мошенничество в особо крупном размере». У него так рейдеры отнимали его клинику в Москве, конечно, отняли. Выслушав его короткий рассказ, пристав ватненький драматически вздохнул. Да, еще не все сидят у нас в зонах, к сожалению. Вот я бы. Ну, в общем, задружились. После чего пристав пропустил нас беспрепятственно, не спросив паспортов. Что для нас тоже было новостью в правилах посещения подобных учреждений. Ведь поначалу пристав и вовсе слышать не хотел, что граждане могут просто так прийти в суд, без повестки. Думаю, что мы смогли пробить Владимира Николаевича на социальную близость. Ибо я пошла фотографировать там новенький Ауди с блатными номерами молодого электростальского судьи по фамилии Озеров. Я много о нем наслышана. После фотографирования автотранспортного средства означенный судья скинул приставу ключи от Ауди. И тот перегнал агрегат от греха подальше, чтобы не бросался в глаза. Но сфоткать успела. Вот, пожалуйста, фото на сайте «Радио Свобода». И мы пошли в зал, который украшала табличка, гласящая странное: «Лисица, коробка садовая». Кажется, это был знаменитый албанский язык. Вот тоже прилагаю фото таблички, тоже на сайте «Радио Свобода». А в суд мы сходили очень хорошо. С третьей попытки наш любимый полковник и герой Володя Саботовский, который не хотел отдавать земли Минобороны строительной конторе, курирующую генерала ФСБ, был таки освобожден. Зато к нам присоединилась еще одна военная пара. Опять полковник с женой. Илья и Оля Ханукаева. Но Илью Ханукаеву возбуждено уголовное дело, и его семью в ближайшее время могут лишить их единственного жилья – служебной квартиры. А полковника Илью – свободы. Жена полковника Оля сказала мне: «Мы 24 года в войсках. Я на кровати еще ни разу не спала». Должность Ильи была сокращена несколько лет назад, и он спокойно готовился к гражданской жизни, покуда не узнал, что дан приказ ему в Хабаровск. А в Хабаровск ему нельзя. У него сын на онкологическом учете. Да и комиссовался он уже – по сокращению. Но нет, сажают полковника. То есть это теперь мой клиент. А его семья, которая вот-вот окажется на улице, станет клиентом доктора Лизы. Лиза Глинки. Ну вот взялись мы с ней поборемся за полковника и семью его вместе с Русью сидящей. И вот они все тоже на фото и тоже на сайте. В общем, такой у нас получился праздник. Дня защитника нашего Отечества.
Реплика Ольги Романовой: «Русь сидящая своих не бросает».
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит вопрос недели. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Спрашивал прохожих на улицах Челябинска наш корреспондент Александр Валиев.
В принципе, это все реально сделать, потому что для этого нужно желание и энное количество потенциалов в смысле пойти на компромисс и выслушать точки зрения. Это последняя встреча даже с журфаковцами, которые не попали на первую встречу МГУшной, показала то, что Медведев вроде бы ничего так может общаться. Поэтому если будет адекватное желание обеих сторон, то это все реально делать.
Ну а почему не может? Может, конечно. Потому что он президент пока. У него в мае истекает полномочия. Но тогда мая-то он может, он еще глава государства, как говорится.
Мое мнение, Дмитрий Анатольевич Медведев является не руководителем страны. У нас руководитель Путин. Был, есть и будет. В ближайшие 8 лет он уйдет в тень и все. И я думаю, что лучше обращаться непосредственно к премьер-министру.
Мне кажется, несколько странным постановка вопроса. По моему мнению, Медведев как бы и является властью, учитывая то, что он сейчас первое лицо в государстве, президент Российской Федерации, главной, как там, верховный главнокомандующий. Так что он и представляет собой, скажем так, власть. Поэтому устраивать диалог с властью через него, это как-то несколько странно.
Я считаю, что вообще никакие... Если он даже что-то и пообещает, что не факт, что это выполнится. Поэтому мне кажется, что нету никакого смысла идти что-то просить, что-то доказывать.
Сложно ответить на этот вопрос. Все зависит от его взаимоотношений с Путиным. Имеет ли он влияние какое-то на Путина? Такое ощущение, что нет. Либо это специально выстроенная хитрая игра. То есть один принимает закон, другой его тут же декларирует о том, что он его будет отменять. Все это выглядит достаточно глупо и нелепо. В тандеме, который как бы идет вместе, как бы шел в паре, как бы работает вместе, либо это такая неумелая игра-разводка, либо это внутренние противоречия, и каждый пытается один красиво уйти, другой красиво взойти.
Нет, не думаю, что сможет. Если бы он хотел обеспечить диалог власти и оппозиции, он бы решился на диалог этот гораздо раньше. Но он же уходит. Почему он так поздно созрел? Оппозиция, скорее всего, добивалась этого диалога, а власти решили обеспечить этот диалог только сейчас. Не думаю, что у них что-то получится конструктивное.
Так челябинцы отвечали на вопрос, сможет ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог оппозиции и властей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Альтернативные рокеры Blur, получившие во вторник 21 февраля специальную премию Brit Awards за выдающийся вклад в музыку, подтвердили свое участие в официальной церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012. Дэймон Алберн, Грэм Коксон, Алекс Джеймс и Дэйв Раунтри возглавят торжественный концерт Best of British, запланированный на 12 августа в Лондоне. Выступление состоится в Гайд-парке, где летом 2009 года группа отыграла сольные концерты в рамках сезонного соединения. Напомним, что после гастролей в поддержку альбома 2003 года Think Tank музыканты прекратили совместную деятельность. Но в 2009 году отцы брит-попа снова собрались вместе и отыграли несколько самостоятельных концертов и фестивальных сетов. Также 12 августа в Гайд-парке выступят британские легенды New Wave, New Order и Ska The Specials. Мадонна обошла Леди Гагу и Бейонсе в голосовании за звание величайшей женщины в истории музыки. 53-летняя певица возглавила рейтинг популярнейшего кабельного телеканала VH1, составленный с учетом музыкальных достижений исполнительниц за последние 20 лет. Следом за Мадонной в списке идут Марайя Кэрри и Бейонсе, на втором и третьем месте соответственно. В первую пятерку также вошли Леди Гага и Адель. Скончавшаяся неделю назад Уитни Хьюстон попала на шестое место списка. За ней следуют Джанет Джексон, Кристина Агилера, Мэри Джей Блайдж и Пинк. Бритни Спирс заняла всего лишь 11 место, а Ариана и вовсе удостоена 20-й позиции рейтинга. Кстати, Ариане. В это трудно поверить, но она и Крис Браун снова вместе, во всяком случае профессионально. Напомним, что прошло всего 3 года с тех пор, как Браун избил Риану накануне церемонии Грэмми, в которой оба они должны были участвовать. Дело получило широкий резонанс, и многие полагали, что на этом карьера Криса Брауна, замечательного, надо сказать, певца и танцовщика, закончится. И вот в понедельник 20 февраля, в свой 24-й день рождения, Барбадос барбадосская поп-дива презентовала новую версию своей песни «Birthday Cake» с участием своего бывшего возлюбленного. Но на этом сотрудничество артистов не закончилось. В этот же день Крис, в свою очередь, выложил в сеть ремикс своей песни «Turn Up The Music», где отчетливо слышится голос Рианы, попавший, к слову сказать, в двадцатку самых разыскиваемых певиц в интернете. Ну, а слушать мы сегодня будем легендарного рокера Брюса Спрингстина. Его 17-й студийный альбом «Wrecking Ball» – «Разящий меч», вдохновленный, по его собственным словам, необходимым гневным патриотизмом, выйдет в свет 6 марта. Но на протяжении всей этой недели каждый день Спрингстин выкладывал в портале Rolling Stones для бесплатного прослушивания по одной композиции из этой пластинки, посвященной рецессии. Лично мне очень понравилась песня в стиле Вуди Гатри «Shackleton Drone» – «В цепях и замученные». Игрок кидает кости, а рабочий расплачивается по счетам.
Спрингстин на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Натальей Геворкян о только что вышедшей книге «Узник Путина», обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного
сектора. Запрещают, потому что боятся правды, боятся того, что люди увидят,
Галкин чем был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Это он вооружил чекистов лозунгом «Если враг не сдается, его истребляют». Скольким жертвам бросали палачи в лицо на допросах эту горьковскую формулу?
Максим Горький. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.